Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
В Божьем спасении Бог не просто очищает нас от наших грехов, прощает нас и делает нас чистыми. Он вкладывает в нас свою жизнь. Он делает это, чтобы сделать нас своими сыновьями. Поэтому сыновство, или то, что мы являемся сыновьями Бога, связано с принятием жизни Бога.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывали Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Божий план или вечный замысел не может быть осуществлен без истинных сыновей Божьих, которые соответствуют Ему в праведности, святости и славе. Но все, что есть у Бога, это грешники, такие как мы с вами. Как Он может достичь высочайшей цели, имея такой материал, как мы с вами? Именно это будет темой нашего сегодняшнего жизнеизучения с Уитнесом Ли. И сегодня в нашем общении участвует Сергей Тюленев. Сергей, мы вновь приветствуем вас на нашем жизнеизучении.
Спасибо, что снова пригласили меня. Я очень рад быть здесь с вами.
Сергей, сегодня мы рассматриваем самую известную тему послания к римлянам. Бог делает из грешников сыновей Божьих. Это очень трудно описать словами, но я спрошу вас, что же все-таки означает это выражение?
Когда мы изучаем послание к римлянам, мы должны ясно представлять себе, что значит тот факт, что Бог делает грешников своими сыновьями. Я хочу сказать, что Бог не просто делает непослушных людей послушными, и Он не делает плохих людей хорошими. Он не делает из язычников религиозных людей. Он не делает честолюбивых людей рабами. Нет. Он из грешников делает сыновей. Это нечто, связанное с жизнью. Мы грешники не просто потому, что мы сделали что-то неправильное. Дело не в этом. Мы грешники по своему составу. Мы были рождены в грехе. Мы совершаем греховные поступки, поскольку мы составлены такой природой. И сделать из составленных грехом людей сыновей можно только при помощи жизни. Быть сыном Бога значит обладать жизнью Бога. Мы не должны считать, что прощение грехов – это Божья цель в отношении нас. Нет, Его цель – вложить свою жизнь в нас. Сыновья становятся сыновьями посредством жизни. Таким образом, Божьи сыновья становятся Божьими сыновьями посредством Божьей жизни. В Божьем спасении Бог не просто очищает нас от наших грехов, прощает нас и делает нас чистыми. Он вкладывает в нас свою жизнь. Он делает это, чтобы сделать нас своими сыновьями. Поэтому сыновство, или то, что мы являемся сыновьями Бога, связано с принятием жизни Бога.
Благодарю вас, Сергей. Нам нужно увидеть, что именно делает Бог и какой материал для этого он использует. Это очень полезно. А теперь давайте послушаем Уитнеса Ли и сегодняшний отрывок жизнеизучения послания к римлянам.
Paul got the revelation. And the revelation Paul got was that God...
Павел получил откровение. И откровение, которое получил Павел, состояло в том, что у Бога есть вечный план. Это современное слово. В Библии говорится «замысел». У Бога есть вечный замысел. И слово «замысел» на самом деле означает «план». У Бога есть вечный план – произвести для себя много сыновей при помощи своей жизни. Или лучше сказать, при помощи самого себя как жизни. Бог производит сыновей при помощи самого себя как их жизни. Это означает, что Он хочет внедрить себя во всех этих людей как их жизнь. Таким образом, эти люди посредством Его жизни и при помощи Его жизни становятся Его сыновьями. Они становятся существами, рожденными от Него. Эти люди просто становятся сыновьями Бога. Но все равно это еще не конечная цель Его замысла. Конечная цель Его замысла состоит в том, чтобы состроить всех сыновей вместе, в одно тело, чтобы они выражали Христа. Теперь вы знаете конечную цель Божьего замысла. Основная мысль этой книги заключается в том, что Бог делает из грешников сыновей, чтобы образовать тело, которое бы выражало Христа. Теперь перейдем к рассмотрению глав этой книги. Ни одна другая книга из 66 книг Библии не имеет такой четкой композиции, как послание к римлянам. Первые 8 глав составляют первый основной раздел. Затем в середине есть 3 главы, 9, 10 и 11, которые составляют еще один раздел. Затем есть еще 5 глав с 12 по 16. Эти 5 глав составляют третий основной раздел. Первый раздел еще не связан с телом. Здесь рассматривается личное спасение отдельных людей, которые уверовали в Господа Иисуса Христа. Но в последнем разделе, с 12 по 16 главы, рассматривается тело. Тело, церковная жизнь. Многие братья, показанные в 8 главе, в этом разделе, начиная с 12 главы, становятся членами. Все эти многие братья становятся членами тела Христова. Вы понимаете суть? Но теперь это уже не вопрос жизни. Жизнь была полностью рассмотрена в первом разделе. Это вопрос функции. Многие сыновья должны стать многими членами. То, что мы сыновья, это вопрос жизни, но теперь мы становимся членами, и это уже вопрос функции. Мы все должны функционировать как тело. Для чего? Для того, чтобы выражать Христа. Правильно? И это тело должно быть выражено поместно во всех поместных церквях. Другими словами, все поместные церкви – это просто практические выражения тела Христова. А это тело Христова является выражением самого Христа. А Христос – выражение самого Бога. Вы понимаете? Бог выражен в Христе, Христос выражен в Его теле, а Его тело выражено в поместных церквях.
Сергей, мы только что видели 3 раздела послания к римлянам. Центром первого раздела этого послания, и, наверное, самым известным разделом этого послания, являются первые 8 глав, в которых описывается переживание нашего личного спасения. И мне кажется, многие христиане были бы вполне удовлетворены, если бы в послании к римлянам были только эти 8 глав. Не так ли?
Я не могу не согласиться с этим. Но когда я читал эти первые главы послания к римлянам, или лучше сказать, первый раздел этого послания, то есть первые 8 глав, я понял, что без этих первых 8 глав у нас не было бы и последних 8 глав. Первые 8 глав – это отнюдь не полная картина Божьего спасения. Эти главы говорят о нашем личном спасении. И отвечая на ваш вопрос, Оскар, о том, насколько мы можем быть удовлетворены, имея лишь первые 8 глав, я хочу сказать, что мы в какой-то мере эгоистичны в отношении нашего личного спасения. Если это удовлетворяет нас, мы думаем, что это должно удовлетворять и Бога. Но спасение не ограничивается только тем, что касается лично нас. В этих главах говорится о наших личных отношениях с Богом. И в основном они говорят о наших личных переживаниях Христа. Нам, конечно, нужно делать на этом аспекте сильный акцент, потому что эти главы приводят нас к переживанию спасения в его жизни. И в этих главах также говорится о том, что мы можем переживать работу внутреннего закона жизни, которая происходит в нашем возрожденном духе. В 8 главе даже раскрывается то, как переживать разум, который становится жизнью, так же, как и наш дух. Все переживания, показанные в первых 8 главах, предназначены для личного спасения. И мне кажется, именно поэтому людям нравится оставаться в этих 8 главах. Вскоре, когда мы начнем рассматривать следующие главы послания к римлянам, мы увидим, что Божий вечный замысел состоит не просто в том, чтобы мы были Его сыновьями, но также в том, чтобы мы были членами Его тела. По этой причине многие христиане удовлетворены прощением грехов, переживанием первых 8 глав послания к римлянам. Последующие главы, особенно главы с 12 по 16, приводят нас к переживанию совокупного Христа и к созиданию тела Христа. Именно для этого Бог дает нам переживание первых 8 глав.
Благодарю вас, Сергей. Мы еще не закончили наше изучение послания к римлянам. Но сегодня мы больше сосредоточимся на первом разделе этого послания, которое связано с нашими личными отношениями с Христом и нашим личным переживанием Христа. Давайте вернемся к сообщению Witness Ali.
Let's now start some kind of a reconsideration of the first section, including...
Теперь давайте еще раз обратимся к первому разделу, состоящему из первых 8 глав. Сначала автор изобличил нас с точки зрения наших поступков, с точки зрения того, что мы делали. Мы делали лишь что-то грязное, порочное, темное и ужасное. Мне не подобрать других слов для описания того, что апостол Павел обличает здесь. Он обличает не людей, а поступки. После этого, начиная с 5 главы 12 стиха, автор обличил то, кем мы являемся. Уже не только то, что мы делали, но и то, кем мы являемся. Братья и сестры, действительно ли вы знаете, кто вы? Вы грешники по составу. Вы грешники. Не думайте, что если вы ничего не крали, никогда не делали ничего плохого, никогда не совершали ничего греховного, то вы не грешник. Извините, но вы не правы. Это как яблоня. Еще до того, как на яблоне вырастут яблоки, она уже является яблоней. Поскольку она была яблоней и остается яблоней, она приносит яблоки. Еще до того, как принести яблоки, она уже яблоня. Прежде всего, это яблоня, и уже потом она приносит яблоки. Если бы она не была яблоней, она никогда не смогла бы приносить яблоки. Почему мы совершаем так много грехов? Потому что мы грешники. Не думайте, что мы становимся грешниками, совершая грехи. Нет. Вы грешите, потому что вы грешники. Вы грешите, потому что вы грешники. Мы просто грешники по составу. Павел раскрыл нам Божье домостроительство, Божье божественное устроение, которое состоит в том, чтобы произвести сыновей из таких грешников, делающих зло. Эти люди – грешники по составу, и они делают зло. Как же Бог может произвести для себя столь многих замечательных сыновей?
Сергей, послание к римлянам очень последовательно, и оно четко разграничено в том, как оно открывает аспекты и этапы Божьего спасения. Сначала оно показывает нам, что мы делаем, а затем, чем мы являемся в своем существе. В чем разница между грехами в наших поступках и грехом в нашем составе?
Видите ли, многие христиане знают послание к римлянам и в основном то в послании к римлянам, что осуждает нас. То есть они знают, что послание к римлянам осуждает человека. Да, действительно, послание к римлянам осуждает человечество вообще, осуждает религиозных людей, осуждает нравственных даже людей. Прежде всего, оно обличает все наши дела. Оно действительно показывает, что у нас нет оправдания, что наши поступки действительно грязны, ужасны и вовсе не угодны Богу. Поэтому часто, когда мы благовествуем, когда мы говорим людям о Христе, Господь может повести нас к тому, чтобы мы сказали о каких-то конкретных проступках согласно тому, кто нас слушает. Чтобы, если хотите, изобличить человека, который нас слушает, чтобы он открылся для Христа. И иногда, действительно, так и случается во время благовестия. Мы упоминаем какие-то конкретные греховные проступки, и это осуждает слушающего. И у человека, который нас слушает, появляется отклик внутри его существа на то слово, которое он слышит, и в котором Бог обличает фактически его проступки, его дела. Но вопрос состоит вот в чем. Какова разница между грехами, которые мы совершаем, и грехом в единственном числе, которым являемся мы сами по своему составу? Мы – грех. Из-за падения мы стали грехом по нашему составу. То, что исходит из нас, это грехи, которые мы совершаем. То же самое можно сказать о дереве, например, о яблоне. Яблоня приносит яблоки, а не что-то другое. На ней растут яблоки, потому что это яблоня. Мы грешники. Что же приносим мы? Что же является плодом нашим? Мы приносим греховные дела, греховные поступки. И это первый шаг, который предпринимает Господь, чтобы привести к себе людей. Он показывает людям, что то, что они делают, не против Бога и не для Бога, это просто греховно. Но грех проявляется уже потому, что все люди – грешники по составу. Это очень важное положение. Люди, все люди составлены из греха, и поэтому они совершают греховные поступки. Через одного человека, говорит нам Библия, грех вошел в мир, а через грех вошла смерть. И так смерть перешла уже на всех людей, потому что все согрешили. Вот почему нам нужен Спаситель. Вот почему нам нужно прощение. И нам нужна другая жизнь, жизнь Бога, которая не грешит.
Благодарю вас, Сергей. Мы видим, что для наших поступков нам нужно прощение, но для того, чем мы являемся, для нашего существа нам не нужна другая жизнь. Давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
You tell me, how could God make sense out of this kind of poor people? By three things. By three things. It's a guess.
Как Бог может сделать сыновей из таких плохих людей? С помощью трех вещей. С помощью трех вещей. Вы должны были догадаться, что это за три вещи. Во-первых, Божья праведность. Во-вторых, Божья святость. В-третьих, Божья слава. Павел совершенно ясно говорит нам в этой книге, что Бог облёк нас в свою праведность. Он засчитал нам свою праведность как нашу. Это означает, что Он дал нам свою праведность. И также это означает, что Он облёк нас в свою праведность. Предположим, что я наг, что мне не хватает чего-то. А Божья праведность подобна одежде. Бог одел меня в одежду праведности. Что-то было надето на меня. Вот, посмотрите на меня. Я праведен, потому что я облечен в Божью праведность. Я полностью покрыт Божьей праведностью. Как это может быть сделано? Как Божья праведность может быть зачтена мне? Через смерть Христа. Через смерть Христа. через искупительную смерть Христа мне зачтена Божья праведность. Что дальше? Дальше Бог работает. Он внедряет в нас свою святость. Теперь у нас есть что-то не только снаружи, но и внутри. Бог внедряет в нас свою святость. Это не просто внешнее покрытие, это внутреннее вкладывание. И эта святость Божья, как мы увидели, представляет собой Божью божественную природу. Божья божественная природа свята. Таким образом, святость связана с Божьей божественной природой. Как Бог может вложить в нас свою святость, вкладывая в нас свою святую природу? Как это может произойти? Только благодаря тому, что Бог приходит, чтобы быть нашей жизнью. Бог входит в нас, как наша жизнь, чтобы пропитать все части нашего внутреннего существа всем тем, чем является Бог. Но мы еще не в славе. Мы еще не в славе. Не забывайте, что последующий шаг Божьей работы над нами – это прославление. Придет день, когда мы все будем прославлены.
Сергей, это было чудесное видение. Божий план, который состоит в том, чтобы сделать из грешников Божьих сыновей. Этот план должен включать в себя три аспекта – праведность, святость и, в конце концов, даже славу. Сергей, в свете этих трех факторов, как Бог делает из нас, грешников, Божьих сыновей?
Это три аспекта, три момента, или можно сказать, три характерных черты самого Бога. Они должны быть удовлетворены, им должно быть найдено соответствие, чтобы Бог мог сделать нас своими сыновьями и завладеть нами полностью, чтобы мы были одно с Ним вечно. Это праведность, святость и слава. И слава Господу, что все они удовлетворены самим Христом, и не только объективно. Смерть Христа, когда она применяется к нам, делает праведными и нас. Когда Он умер за наши грехи, Он унес все наши грехи. Он праведный, и Он делает нас праведными благодаря тому, что Он совершил на кресте. Когда я принял Христа, я стал праведным перед Богом. Я могу стоять перед Богом без осуждения, потому что Он и есть моя праведность. Пример этого мы видим в притче о блудном сыне в Евангелии от Луки в 15 главе. Когда блудный сын вернулся к своему отцу, отец не наказал его. Вместо этого он одел своего сына. Он дал сыну одежду. И эта одежда является прообразом Христа. Мы были облечены, были одеты как в одежду в Христа, когда мы приняли Христа как нашего личного Спасителя. И это удовлетворяет требованию Божьей праведности. Хотя тело наше мертво по причине греха, дух есть жизнь по причине праведности. Но это еще не все. Бог свят, а мы не святы. Святость связана с Божьей природой. Праведность связана с тем, что Он сделал для нас на кресте в Своей смерти. Святость же – это то, что Христос делает для нас, в нас, Своей жизнью. Он вкладывает в наше существо саму свою природу. День за днем Он действует для того, чтобы внедрить себя, влить себя в наше существо. Переживание за переживанием, день за днем, молитва за молитвой, мы становимся более святыми. В Библии говорится: «Будьте святы, как свят ваш Отец на небесах». Мы не можем сделать это, но Бог может, когда внедряет самого себя в нас, в наш дух и постепенно в наш разум, наши чувства, в нашу волю. Он делает нас причастниками божественной природы. Так Он вкладывает Себя самого в нас, чтобы дать нам свою природу, природу Бога. Но и это еще не все. В конце концов, слава Господу, мы будем славой Бога. Когда Христос, жизнь наша, будет прославлен, явлен в славе, мы будем явлены с Ним. Как Он это делает? вкладывая себя в нас, пока мы не преобразимся, чтобы быть как Он даже в выражении. Он работает над нами день за днем. Поскольку Он делает нас праведными, вкладывает в нас свою святую природу, Он, конечно же, и прославит нас с Христом в вечности.
Сергей, я надеюсь, наши слушатели получили из этого общения столько же, сколько получил я. А я вспоминаю, когда я только принял Господа, я думал, что проблема лишь в моих проступках. Но позднее я понял, что внутри у меня есть какой-то источник, намного более глубокий, чем мои действия. И этот источник является настоящей проблемой. Но более того, со временем я осознал не только глубину своей проблемы, но и глубину Божьего спасения, которое превосходит намного то, что мы понимаем и то, что мы ценим. Сергей, мы получили с вами замечательную жизнь. Благодарю вас за ваше общение.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Для того, чтобы собрать под своим именем группу людей и сделать ее своим народом, Бог проделал особую работу в трех людях, а именно в Аврааме, Исааке и Иакове, и дал каждому из них особые переживания. Бог дал Аврааму переживание познания Бога как Отца, показав тем самым, что все исходит из Бога. Он дал Исааку переживание наслаждения сыном, показав, что все, что есть у сына, от Отца. Он дал Иакову переживание дисциплинирования Святого Духа, чтобы покончить с его природной жизнью и составить его Христом. В книге «Бог Авраама, Исаака и Иакова» Вотчман Ни показывает, что Авраам, Исаак и Иаков – это начало истории Божьего народа. Поэтому их совокупное переживание должно стать переживанием всего Божьего народа сегодня. Закажите книгу «Бог Авраама, Исаака и Иакова» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.